3:03 в Москве. Вас приветствует ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы». Меня зовут Ольга Журавлева. Это программа «Одна». Здравствуйте. В ближайшие 2 часа проведем с вами вместе в компании со звукорежиссером Василием Антиповым и, разумеется, с вашими звонками и письмами. Плюс 7-985-970-45-45, 363-3659, это телефон. Пожалуйста, пишите, звоните, сообщайте. Для затравки тема совсем простая, она даже на сайте у нас обозначена. Для чего мы врем по мелочам? То, что мы по мелочам врем, это как бы очевидно. Ну, во всяком случае, многие из нас сталкиваются с чужой ложью и сами, наверное, не всегда замечая, тоже ее как-то используют. Хотелось бы дойти до самой сути. Какие причины? Потому что есть ложь, которая, ну, мы считаем, имеет какую-то цель, да? Есть вполне благородные цели, там, кого-то не волновать, кого-то не беспокоить, кого-то не обижать. Есть цели вполне такие защитные, ну, то есть не вызывать там скандалы, еще чего-то. Ну, в общем, как-то выглядеть получше в определенных обстоятельствах. Это, может быть, не так хорошо, но тоже вполне понятно. А вот мелочь, которая часто бывает, выясняется, что это была ложь, довольно быстро. А многие все равно, как-то вот так почти не замечая, что-то подобное говорят. Я вот недавно прочитала пост человека, который принял решение не врать вообще. Ему это сложно, потому что его работа связана со всякими там, с людьми, со всякими разными обстоятельствами, и там что-то приходится умалчивать просто в силу профессии. Но меня поразило, что труднее всего ему дались как раз вот эти вот мелкие вещи. Ну, то есть, когда тебе звонят и спрашивают, ты где? А ты говоришь, да-да, вот я уже подъезжаю. При том, что ты в 1,5 часах движения, и движение плотненькое, прямо скажем. А он даже говорил о том, что в какой-то момент стал потом перезванивать человеку и объяснять, как все на самом деле. А это, я так понимаю, довольно тяжело, потому что сболтнуть какую-нибудь ерунду, это вроде бы все просто, а потом признать, что это была ерунда, это, мне кажется, все-таки серьезный поступок. Так вот, для чего такие мелкие вещи в таких, в общем, незначительных, казалось бы, ситуациях люди делают? Совершенно непонятно. Я тоже вас приветствую, Стас Путильцев из Курска. Я не знаю, что с этим делать, но у вас почему-то смски всегда приходят в 6 или 7 экземплярах. Попробуйте не так сильно давить на кнопки. Извините меня, пожалуйста. Потому что иначе вся СМС-лента у нас состоит из ваших сообщений в основном. Так, спасибо большое от Александра из Москвы. Да, до меня дошло сообщение. Спасибо вам большое за всякие теплые слова. И ваши смски тоже очень украшают мою жизнь. Тут я совершенно искренна. Так, маленькая ложь рождает большие подозрения. Я часто на основании мелкой лжи делаю далеко идущие выводы о людях, пишет Виктор. Вот так. Виктор, спасибо, что написали. Я, честно скажу, не могу сказать, что делаю прям вот глобальные выводы о людях, но привычка к таким мелким, незначительным, даже не, ну, к мелкому такому вранью, повсеместному, скажем, она как-то очень на доверие все-таки влияет в целом. Мы, мало того, что мы не верим там дневникам, которые там где-то публикуются, выступлениям, там огромное количество фейков еще при этом принимаем за правду, мы не верим даже, когда нам говорят, что мы хорошо выглядим. Ну, то есть даже в этой ситуации человек не может спокойно к этому отнестись. Или когда нам говорят, не знаю, что-то приятное, или когда нам что-то обещают, мы даже в этих ситуациях не верим. Может быть, потому что очень много мелкой лжи? Может быть. Евгений из Алтайского края пишет, я стараюсь врать только по серьезным вопросам. А удобно ли вам? Хорошо ли? Комфортно ли вы себя чувствуете в этой ситуации? Александр из Свердловской области. Вру посторонним людям по мелочам для того, чтобы правдоподобно врать, когда действительно нужно. Тренируюсь. Александр, вы сейчас шутите или серьезно пишете? Вот это прям удивительно. Я, честно говоря, иногда ловлю себя на том, что в каких-то ситуациях, когда правда никого не интересует, ну вот правда, бывают какие-то формальные вещи, и главное, ее невозможно проверить. Ну, даже вот, я не знаю, там типа, в аптеке спросили возраст. Ну, по какой-то причине, неважно по какой, можно совершенно свободно соврать там плюс-минус 2 года туда, 5 лет сюда, но мне не приходит это в голову. Я потом только вот выходила, ну и что? И какая вот разница? Вот сказал я это или бы сказала что-то другое? Я даже вот понимаю, что с этим человеком я могу вообще больше никогда не увидеться. Казалось бы, паспорт же не спросили. Ну, не знаю. Мне кажется, что это какие-то, ну, бессмысленные вещи. А есть люди, которые как-то для профилактики это делают. Может быть, как раз Александр из их числа. Профилактически. А это, кстати говоря, есть, может быть, такой элемент какой-то магии домашней. Знаете, да? Если, например, мало знакомым людям представляться другим именем. Ну, просто так, на всякий случай. А потом, мало ли, пригодится. Тем более, что сейчас вот как раз... Идут бурные дискуссии, а некоторые бурные отмечают праздник Хэллоуин. И мне кажется, что это тоже же магия. Да? Это попытка обмануть злых духов, когда люди одеваются во всяких там ведьм, вампиров и так далее. Это же какая-то магия такая мелкая. А мелкое вранье – способ манипуляции. Многим нравится, когда ими манипулируют, пишет Степан, 81. А, Степан, не знаю. Мне кажется, мало кому нравится, когда ими манипулируют, особенно если это заметно. Так, Вован из Саратова. Прямо сейчас посмотрел фильм Неманцева, Аманского, видимо, про Северную Корею. Вот это ложь, это просто ужас. Лучше умереть, чем так жить. Вы знаете, я хочу сказать, что когда ты живешь внутри этого мира, то у тебя, наверное, другие представления о лжи. Я фильм сам не видела, но я видела кадры, которые снимал Манский в каких-то случаях, когда была у него такая возможность. И больше всего меня поразил кадр фасада детского сада с какими-то очень странненькими человечками. Ну, видимо, это игрушки такие. И в кадр попали пальцы. Ну, как бывает, когда человек плохо фотографирует. А в пояснении сказано, что это руки человека, который пытается закрыть объектив. Кто-то увидел, что фотографируют, и пытается закрыть. То есть это прям государственная задача не раскрываться. Не знаю, я не думаю, что люди думают о лжи. Они, видимо, как-то по-другому себе это представляют. Они, видимо, за Родину борются. Так, Евгений пишет. Когда объяснять, что было на самом деле очень долго, да и неважно, тогда вру. Евгений. Ну да, если надо объяснять, не надо объяснять. По-моему, Гиппиус так говорила. Ну, в этом что-то есть. Совесть – лучший контролер, пишет нам из Самары. А, по-моему, да, были такие вывески по поводу зайцев в автобусах и прочем общественном транспорте. Так, Александр раскрывает свой тезис. Пишу серьезно. Людей очень забавно дурачить. Из безобидного. В магазине соврал девушке, что она покупает бракованный замок Кафки. Дескать, книга по вине издательства не допечатана. Александр. Ну, это вот именно что дурачить. Это такая действительно, с одной стороны, безобидная, а с другой стороны, очень затейливая ложь. Иногда маленькая ложь спасает от крупных неприятностей, пишет Стас из Курска. Ну, вы знаете, да, но вот что касается опозданий и всяких там ложных сообщений о том, где ты находишься, мне кажется, что... Ой, я тоже недавно прочитала в Фейсбуке у приятельницы своей, что она в каком-то общественном туалете, в торговом центре, что ли, увидела, как девушка включает сушилку для рук. И сквозь этот шум сообщает, что она в метро по телефону. То есть не просто ложь, а как бы грамотно обставленная. Вот слышишь, да, я в метро, не могу говорить. Не знаю, мне кажется, это как-то все-таки грустно, когда такие вещи нужно делать. Почему? Бывает приятная ложь, а вдруг в нее поверят, всем хорошо и приятно. Степан, вот в том-то и дело, что так много бывает как раз приятной лжи, ну, теоретически приятной, что очень многие люди перестают верить вообще чему бы то ни было. И каждый раз видят какой-то подвох в самых обычных вещах. Там, что вы прекрасно выглядите, или у вас там чудесное платье. Сразу же начинают там шарить, не издеваются ли над ними, не знаю, там, не измазан ли нос и так далее. Мне кажется, что это не так уж и приятно. Так, спасибо большое, Олег, за добрые слова. Так, нигде так не врут, пишет Сергей Булавский, как на войне. Мы сейчас на войне, на Третьей мировой, делайте выводы. Сергей, ну согласитесь, когда человек, стоя в магазине, говорит, что он в метро, это никакого отношения к войне не имеет. Ни к Третьей мировой, ни к какой бы то ни было. Это просто какая-то сложная логистика. Кстати, есть еще такой вид лжи бытовой, который иногда прям даже доводит до ужасных последствий. Когда человек, например, хочет сделать другому человеку сюрприз, организовать, там, купить подарок, чтобы он не знал там, перед каким-то днем. Или... И ради этого он скрывает там, свое местоположение, или там, говорит, что у него совещание, а сам вместо этого идет в тот же самый торговый центр или еще что-то такое. А ведь подозрения-то уже закрались, если, не дай бог, как-то это вылезет. Человек, который должен готовиться к приятным событиям и к сюрпризу, вместо этого думает о плохом, что ему изменяют, что его там пытаются обмануть, что на самом деле все там, как это называется, на самом деле у тебя там не открытый, а закрытый перелом. Так. Айн из Петербурга пишет. Журналистам в Саратове практически матом запретили снимать господина Володина, а вы о Корее. Это не я о Корее. Это одна из смс-ок была о Корее. Ну, в общем, да. Как это называется? С официальной ложью все понятно. Давайте про вашу личную. Бывает, вру, что согласен, чтобы избежать длинных и нудных объяснений с теми людьми, которые назойливо настаивают на своей точке зрения. Но я надеюсь, это все-таки речь идет о каких-то, ну, скажем, не самых важных для вас вещах, потому что потом говорят, ну как, ну ты же сам хотел, ты же согласился, мы же уже едем на рыбалку, ты чего? Ну, не знаю, мне кажется, что здесь тоже надо быть аккуратней. Способ приблизиться к той глянцевой жизни и счастью. Очень хорошо это вылезло во всякие инстаграмы и твиттеры, пишет Василий. А, ложь в смысле попытка представить себя каким-то другим. Помните, у нас, по-моему, в одной из передач была история про человека, который фотографировался в жилье своих хозяев, выдавая его за свое, будучи там мажордомом или каким-то еще там сотрудником. Когда я слышу вот такого рода ложь по телефону, как у той чувихи, которая метро имитировала, у меня почему-то такой неудобняк делается. Почему? Руприхт, может быть, вы просто чистый искренний человек? И понимаете, что это вообще не очень здорово. Так, спасибо большое Евгении из Пензы. Алик пишет, вру, чтобы преодолеть хаос и приблизить гармонию. Разверните, Алик, непонятно. Приведите пример, как при помощи небольшой лжи можно, можно либо избежать крупных неприятностей, либо приблизить гармонию. Насчет лжи о местоположении добавлю. У меня друг очень долго собирается куда-либо идти. И когда нам нужно было идти на занятия в Дворце культуры в Театр Чтеца, я ехал с работы и говорил ему, что подъезжаю к нашему месту встречи, а на самом деле я еще и не доехал туда. А, Стас, то есть вы как бы с поправкой на ветер, с поправкой на то, что ему уже надо бы быстренько собраться. Ну что, я не знаю, я бы в такой ситуации сказала бы, что я-то, конечно, буду через 20 минут, но тебе-то уже лучше выходить. Хотя, может быть, да, такой способ работает. Но вот случись такое, что вы однажды скажете, что вот-вот уже подъезжаете, а он возьмет, да и выйдет, и будет вас 20 минут ждать. Это может разрушить вообще всю концепцию. Есть вещи, о которых солгу, не моргнув глазом, хоть на полиграфе, хоть на смертном одре. Как правило, это касается чужих тайн, пишет Семен. Семен, это все-таки не мелкая ложь. Если речь идет о чужих тайнах, особенно если они вам доверены в каких-то особенных обстоятельствах, то тут уже не о лжи идет речь, а, скажем, о каких-то, ну, более серьезных вещах. Вот вы сказали про девушку в метро, а в Южной Корее уже сервис должны были создать по созданию отвлекающих звуков обманок. Вроде ты в метро, а на самом деле дома проспал, пишет Лиза из Москвы. Слушайте, ну я работаю в такой... В таком месте, где есть просто специальные диски, целые коллекции специальных звуков. Там взлетающего самолета, разгоняющегося поезда, детей на кукольном спектакле и так далее. Так что насчет отвлекающих звуков... Интершум это называется. Если вам нужно сымитировать какой-то, ну, сымитировать, я имею в виду в художественном смысле, в спектакле или в какой-то еще там, в каком-то еще виде или там в репортаже нужно сымитировать что-нибудь более качественно, чем у вас, может быть, есть, то можно, в принципе, да, можно добавить какой-то звук. Хотя в репортажах мы этого не делаем никогда. Вру жене, что я в компании с интересными людьми, а сам стою за углом дома и общаюсь с друзьями по телефону, попивая пиво. Зачем я это делаю? Не знаю. Андрей, а вот это интригующая история. Ну, вы же, с другой стороны, в компании с интересными людьми, когда за углом дома общаетесь с друзьями по телефону, попивая пиво. Хотя, как-то это... Вот представляете, она выйдет вдруг за хлебом и увидит вас за углом. Она же подумает про вас. Бог знает что. Так, ну как я не пытался, продолжает Стас, друг все равно всегда опаздывал. Ему, наверное, надо говорить, чтобы он собирался и выходил, как только я вышел с работы. Да, Стас, наверное, просто с этим человеком надо как-то по-другому. Ложь и вранье различаем? Разные вещи, как в книжке Носова «Фантазеры», пишет Михаил из Москвы. Ну, скажите, что вы вкладываете в то и в другое понятие. Как я не пыталась, так, это я все уже прочитала. Прочитала шутку о том, как парень брал половину аренды за квартиру, а на самом деле это квартира его. Попробовал так же проделать. Получилось, пришлось потом искать новую девушку. Ей не вру. Александр, ну вообще это не знаю, насколько шутка, но я встречала такие истории в реальной жизни, вполне такие продуманные, когда ну не аренду брал с девушки человек, но во всяком случае скрывал, что квартира его. Говорил, что квартира там чужая. Честно сказать, я не знаю, как сложились дальше отношения с этой девушкой, но я ей, разумеется, об этом не рассказывала, хотя знала. Но вот, не знаю, мне бы на ее месте не хотелось бы как-то дальше строить отношения. Но это вопрос доверия, поэтому вот насчет искать новую девушку я понимаю. Так, кто же вам теперь поверит, что в репортажах вы не используете интершум, Наиль? Ну, как хотите, но в репортажах нет. А вот в рекламе и в спектаклях это необходимо. Ну, например, вы наверняка у нас слышали на наших волнах несколько радиоспектаклей, которые были сделаны. Очевидно же, что там нужно было использовать какие-то дополнительные шумы, когда это не просто чтение книжки. Вот для этих самых шумов есть специальный такой вот набор шумов. Кстати говоря, детские крики, я помню, для какой-то рекламы, что ли, понадобились для самой рекламы. А дело в том, что эти диски были иностранные, и там дети кричали, по-моему, по-французски, или еще на каком-то языке. Так что не все можно было использовать. Но что касается технических шумов, то в одной из этих библиотек шумовых там было прям тщательно прописано, какой именно самолет взлетает, какой, значит, какой садится, и чтобы там даже был правильный звук двигателя. Но самый мой любимый интершум, который у нас часто встречался, это так называемые мухи панорамные. Действительно, в стереорежиме жужжащие мухи. Так, ложь, обман для выгоды, а вранье может и бизоны. Михаил. Ну, хорошо. Допустим. Но вообще, мне кажется, очень часто используется и то, и другое в качестве синонимов. Вот сейчас пытаюсь понять, вранье бизоной? Ну, не знаю. Мне кажется, что государственное вранье с вполне конкретной задачей и выгодой очень даже может существовать. Ложь не абсолютный грех сам по себе. Иногда надо соврать по человеческим понятиям. Критерий правильности или греха – совесть. То есть, например, если можешь сказать окружающим мысленно хотя бы, да, я соврал потому-то и потому-то. Это нормально. Виктор, вы знаете, наверное, но я вот сейчас хотела как раз обратить ваше внимание на то, что речь идет как раз о мелких вещах, в которых потому-то и потому-то, ну, вроде бы, да, объяснять нечего. Ну, вот зачем вы говорите, что там, да, я уже... Ты спишь? Нет, я уже проснулся. Хотя очевидно, что тебя разбудили, ты с трудом вообще открыл глаза и нашел этот самый чертов телефон, который зазвонил. Ну, это же даже не... Ну, не знаю, это ни о чем абсолютно. Ну, хорошо, человек не будет извиняться, прости, что я тебя разбудил. Ну и что? Какая цель? Вроде никакой. И никакой особенной выгоды. Еще важно, с кем разговариваешь. Если едва знаком, и этот человек неприятен, навру, чтобы скорее отстал. Другим не буду, хоть убейте, пишет Евгений из Москвы. Ну, хорошо, значит, врать тому, кто неприятен. Допустим. Так, говорить правду крайне редко, так как только по ошибке. Дмитрий, к сожалению, начало вашего СМС я не нашла. Так, может, все-таки лучше горькая правда, чем сладкая ложь, пишет Вадим. Ну, скажите, лучше. Вам удавалось вот вообще не врать? Ни в какой мелочи. На вопрос, я не знаю, женщины, идет ли ей, не знаю, это пальто, вы говорили, как есть. Не знаю. Кстати, если она после этого не обижается и не рыдает, то вполне можно сказать, это вообще полезно, если по вашему мнению, и ваше мнение ей важно, может быть, как раз хотелось, лучше бы ей сказать правду. По мелочам стараюсь не врать, просто чтобы не затрачиваться. Исключение безнадежной ситуации. Да, красная тебе намного больше идет. Новая стрижка, отпад и так далее. Семен, вы знаете, вот иногда едешь в метро и думаешь, ну неужели никто не мог сказать этой прекрасной или этому прекрасному человеку, что в таком виде он выглядит не очень. Или что, я не знаю, там застряло что-нибудь. Ну, вот очень часто видно бывает, что спереди человек себя в зеркале видел, а сзади нет. А ведь никто не скажет. А иногда это полезно. Так, так друг всегда почему-то медленно собирается, это я уже поняла. Есть ложь во спасение. Далеко не всегда близким надо знать что-то, что может сильно испортить им жизнь, даже надорвать здоровье. Вячеслав, это не мелочь абсолютно. Например, информация о серьезном заболевании кого-то из близких. Или не всегда близким надо знать реальные опасности работы. Вячеслав, это совершенно все понятно. Это уже такая ложь, которая продумана и имеет цель. Я говорю о тех мелких вещах, которые, в общем, цели не имеют. Особенно, что касается вот опозданий, там, просыпаний или там не сделанного чего-то. Ну, вот не сходил человек в магазин. Но это же мелочь абсолютная. Ну, не сходил. Потому что поленился, потому что забыл. Потому что просто вот сидел кино, смотрел, не мог оторваться. Ну, бывает. Можно сказать, что да, вот что-то я забыл, извини. А можно сказать, что вот пошел, а там было закрыто, или там этого не продавалось, или сегодня там у них санитарный день, или еще чего-то. Вот что лучше, по-вашему? Так, так, у нас еще как-то не принято отвечать правду на некоторые вопросы. Например, друзья зовут в гости, а ты хочешь просто посмотреть в потолок в выходной, отказываешься под предлогом каких-то дел. Василий, не знаю, если я не хочу идти в гости, потому что я хочу побыть одна, то я, наверное, так и скажу. Хотя вот недавно меня приглашали на концерт, и я, честно сказать, хотела пойти, а потом еще немножко подумала, посмотрела на место проведения концерта и поняла, что я до эфира просто не успею. Ну и не стала там рассказывать все эти длинные истории. Ну, не пришла, так не пришла. Попыталась, но не смогла. Бывает. А, пальто идет, шубу не берем. Игорь, хорошо, это тоже вариант. А, вообще никогда правду говорить нельзя. А, в том смысле, по поводу, что касается внешнего вида, не знаю, мне кажется, что все-таки нужно. Так, государственное вранье, если речь, конечно, не идет о каких-то совсем-совсем секретах, натуральная ложь. Ну хорошо, ладно, договорились. В далеком советском детстве врала маме, скрывая плохие оценки. Ну, вы все-таки пытались, как бы сказать, спастись тем самым от каких-то акций воспитательных. Придумала способ стирать оценки в дневнике не ластиком, а промокашкой. Это было здорово, не оставалось следа от трения. Мама была очень строгой, я боялась наказания. Потом, конечно, все раскрылось. Дальше обрывается сообщение, но история вполне понятная. Вы знаете, как раз вот что касается оценок, это все-таки ужасно грустно, когда человеку надо скрывать такие вещи. Оценка – это же вообще ни про что. Это не про твои личные качества, не про твое трудолюбие, не про... Ну, в большинстве случаев это такая случайность, что из-за нее переживать ужасно. А уж тем более врать, придумывать какие-то вещи, вот эти вот, где твой дневник, сказала мать, пришлось дневник ей показать. По-моему, как сказать, демонизация оценок – это вообще очень грустная история. Прожитый день я измеряю количеством вранья, которое удалось. Чем больше вранья благополучно было проглочено, тем успешнее день, пишет Игорь Петрович. Игорь Петрович, почему? Зачем? Вы писатель? Фантаст? Вам в этом смысле интересно? Или это действительно как-то украшает вашу жизнь? Когда мы с моей бывшей девушкой встречали у меня Новый год, она своей маме сказала, что встречать будет со мной и с моими родителями. А на самом деле мы встречали вдвоем и без родителей. А соврала она, потому что боялась, что мама не разрешит нам вместе встречать Новый год. Но здесь понятно, здесь причина совершенно очевидна. Так же, как все девочки рассказывали, что они идут в гости, где будут одни девочки, или где будут родители, или еще что-нибудь. А, между прочим, родители ведь иногда очень не зря опасаются каких-то малознакомых компаний. Хотя вот я вспоминаю историю, нас однажды ребята пригласили в 9-м, что ли, в 10-м классе, пригласили, даже не помню, на, был ли повод-то какой-то, просто вот пригласили на какую-то вечеринку. И мы сами так как-то напряглись, девчонки, забоялись, решили, что, ну, во-первых, да, никого не будет, то есть там, не знаю, пятеро мальчишек и четверо девчонок. Причем мальчики-то были, в общем, знакомые. Но на всякий случай мы очень там всех предупредили, каких-то там своих других знакомых, договорились, в котором часу мы придем, договорились, что мы придем обязательно все вместе. Ну, кончилось все прекрасно, то есть мы действительно попили чай, посмеялись там и разошлись, ничего особенного. Но мы как-то очень ответственно к этому вопросу подошли, до сих пор вспоминаю и не могу понять, почему, с кого это началось. Стараюсь не врать в мелочах, потому что совсем не умею врать. Даже хорошо спланированное вранье с пресловутыми звуками и обманками мне, видимо, не удается. Вениамин пишет, я гей, не хочется врать, но понимаю, что в наших реалиях буду скрывать. Вениамин, вот это грустно на самом деле. Потому что наверняка масса есть ситуаций, когда это все мучительно, и нужно выдумывать кучу всяких вещей, уж не говоря про то, что иногда люди прям вообще отдельную фальшивую жизнь создают для общества, что называется. Один раз опоздал на работу, спросили, почему. Ответил, будильник сломался. Правду сказал. Хоть бы врал поприличнее, ответил начальник. Евгений, вот это, кстати, классика. Иногда самое очевидное объяснение выглядит как отменное вранье такое прям вот. Я, по-моему, рассказывала уже историю, как меня молодой человек пригласил в театр, а я реально застряла в лифте и не пришла. Он мне, по-моему, не поверил никогда. То есть уже прошло много лет с этого момента, и я так вот до сих пор живу, как, видимо, в его представлении, если он об этом вообще помнит, как человек, который вот из какого-то дурацкого кокетства не пошел в театр. Пропал билет, между прочим, а потом глупо сказала, что застряла в лифте. А я действительно жила тогда на 12 этаже, и лифты периодически, ну, случалось такое. Я там провела, наверное, минут 10, то есть я ничего такого страшного не пережила, но когда я прибежала на место встречи, было уже прям совсем поздно. Так, когда я гуляла со многими девушками, они почти многие дома родителям говорили, что пошли гулять с подругами, а сами были со мной. Но это с каждой девушкой были отдельные случаи, не всей компании. Ну, понятно. Так, Ксения пишет, не умею врать, даже на работе мне говорили, что я пью сыворотку правды. Ксения, а вам, у вас какие-то трудности из-за этого возникали? Потому что вот с одной стороны думаешь, да, врать нехорошо, всех учили, что врать нехорошо, в книжках написано, в самых умных, самых главных книжках написано, как нехорошо врать. Половина детских книжек, истории, как бедный маленький ребенок по всяким сложным жизненным обстоятельствам, боясь наказания, пытаясь защитить там кого-то из друзей и так далее, врет, и, наконец, он закапывается по самые уши в этом вот вранье, ужасно страдает, и, в общем, собственно, половина детских книжек об этом и написаны. С другой стороны, да, есть люди, которые говорят, как есть, и их почему-то не любят. А иногда у меня возникает такая мысль, если вы не хотите услышать правду, то не задавайте дурацких вопросов. Как то? Ты меня любишь, там, не знаю, нравится ли тебе вот это, и, ну, если вы хотите услышать, как оно на самом деле. Алик пишет из Петербурга, ну, это старый анекдот, вы курите, нет, пьете, нет, у вас вообще есть недостатки, есть один, я вру, да. Так, вот, Андрей пишет, у меня есть некая странная привычка, когда разговор касается прошлой жизни, приписывать себе чуть больше заслуг, чем есть, хотя вроде и так немало, есть чем гордиться, но, видимо, мало. И при том, что 3/4 жизни проработал журналистом с конца 80-х и в работе не врал даже за деньги. Андрей, ну вот, я иногда думаю, что я не готова осуждать человека, который выдумывает себе другую биографию, потому что, мне кажется, в этом есть какой-то творческий порыв. Хочется придумать что-то другое. Иногда да, иногда хочется понравиться. Я уж не говорю о том, что иногда люди себе... Слушайте, да мы вот про фальшивые диссертации регулярно просто читаем. Ну, фальшивые прям откровенно, ворованные там и так далее. Думаешь, господи, ну зачем? Ну вот не знали мы про вас, что вы доктор наук там каких-то, кислых щей профессор. Что бы это изменило? Все, что вы можете сделать на своем там посту каком-нибудь или там депутатском кресле, вас и так достаточно хорошо характеризует. Какого лешего вы еще и доктор каких-то там непонятных наук, и, как выяснилось, не настоящий. Ну почему-то людям хочется. Не знаю почему. Так... мое мнение, что своим врагам и недружелюбным людям лучше всегда врать и не говорить ни капли правды, иначе потом нагадят душу за эту же правду. Стас, мне кажется, вы что-то очень, очень круто как-то про врагов и недружелюбных людей. А вдруг вы ошиблись? Вдруг человек вполне дружелюбен, просто день такой неудачный. Мне сложно врать, я стараюсь этого не делать, так как чувствую себя неудобно. Относительно пальто и женщины, если она его уже купила, а другой пока не может себе купить, то я отвечаю в стиле «нормально», а ты не пробовала купить синего цвета? Мне кажется, он тебе еще больше подошел, потому что всегда аргументирую, что именно не идет и почему, и что могло бы подойти, на мой взгляд. Правду тоже можно преподнести грубо, а можно мягко, а в некоторых случаях можно просто промолчать. Вот золотые ваши слова. В некоторых случаях можно просто промолчать. Здесь мы делаем небольшой перерыв, а потом возвращаемся, и ваши звонки с конкретными историями, когда вам приходилось или захотелось соврать по мелочи, и нашли ли вы какое-то объяснение, почему вы это делаете.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет писатель и журналист Сергей Шаргунов. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Разбор полета. В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета». Профессор, доктор медицинских наук. Ведущая программы «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева. Разбор полета в понедельник после 9 вечера. Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com, и тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться, и при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
В Москве. Ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы». Программа «Одна». Почему мы врем в мелочах? Некоторые, кстати, не врут, поэтому мы это не ко всем относятся. И некоторые, которые не врут, уже пишут очень интересные вещи. Например, написала Флора, что попробовала, что ложь – это признак инфантилизма, мелкое вранье. И попробовала не врать, перестала болеть ангинами. Почти на ту же тему пишет Андрей, что сейчас, секундочку, сейчас я попытаюсь найти, что ложь разрушает человека чисто технически. Вот мне прям понравилась формулировка. Врал для смягчения, уйти от ответственности и просто для эффекта, но по результатам это ничего не принесло. Ну, совсем, кроме вреда. Пора дать зарок навсегда, пишет Александр из Саратова. Для смягчения это могу понять, да, чтобы не так резко. Хотя, с другой стороны, вы знаете, вот эти детские воспоминания тоже, ну и в книжках, и в жизни это встречалось, когда как-то смягчали, а потом все-таки правда-то влезала, и это было очень больно, потому что узнать, что тебя обманывали, да еще в серьезном в чем-то, там, не знаю, что бабушка не уехала в деревню, а, простите меня, ее больше нет. Что там, не знаю, ну, про то, что кошка убежала, еще можно довольно долго поддерживать эту историю. А вот про какие-то более серьезные вещи. Не знаю, это все как-то очень грустно. Татьяна пишет, у меня вот такая странность. Пишу типа художественные рассказы, естественно, на основе собственной жизни и опыта. И через некоторое время сама начинаю верить, что именно так оно все и было, хотя понимаю прекрасно, что принесла то необходимый художественный вымысел. Татьяна, ну, с рассказами, конечно. Я даже думала вот насчет всевозможных мемуаров, довольно известных, которые там скажем так, описывали общество известных людей, и многие из описанных тоже оставили какие-то воспоминания или интервью, или еще что-то. То есть, в принципе, все проверяемо. Более или менее по фактам каких-то там событий и так далее. И вот говорят, вот там, не знаю, какая-нибудь Ирина Адоевцева, вот там наврала, сям наврала. Или там еще что-то. А я вполне допускаю, что человек, который уже в конце жизни описывал что-то там происходившее давным-давно, он тоже начинал верить в собственный вымысел. Даже если это был вымысел, особенно если какая-нибудь история была не очень лестная и не очень приятная для автора, он ее как-то внутренне препарировал, внутренне немножко повернул и совершенно искренне описывал, что вот так оно было. Приписал человеку слова, которых он не говорил, или еще что-то такое. Или, может быть, неправильно понял чье-то отношение, хотя другие люди там прекрасно знали. Ну что, бывает. Так, если бы вы ответили на мой звонок, я рассказал бы сногсшибательную историю, как врал Юрий Гальцев. А зачем, Дмитрий? Лучше про себя расскажите. Так, у меня ужасная память, поэтому практически никогда не вру, потому что просто не запомню, что кому наврал. А вот мне врут постоянно, типа ложь во спасение, чтобы не расстраивать. Лучше бы сказали сразу, что я не мечтал, чтобы я не мечтал, не предвкушал того, чего не случится. Сколько ни говорил, не понимают. Алексей, вот я с вами согласна. Иногда такая ложь во спасение, ну не у последней черты, что называется, да, а вот какая-то такая вроде, ну, конечно, ну, слушайте, я сейчас читаю, прочла уже, но я читаю просто том Вирджинии Вульф, и там есть такая повесть, не повесть, роман «На маяк», где в двух частях там происходит история в одном доме, в летнем доме одной семьи, и эта семья изо дня в день как-то вот мечтают, наконец, отправиться на маяк, который виден с их острова, где этот дом расположен. Но особенно маленькие сын и дочь, а там много детей, 8 человек, вот, они прям очень-очень хотят этой поездки, и отец очень сурово говорит, что будет ужасная погода, и никак нельзя отправиться, потому что нужно плыть, естественно, если на море будет волнение, это невозможно. Вот. И вот эту вот мечту отец, уже будучи преклонных лет после смерти матери внезапной, с уже повзрослевшими детьми должен осуществить. Вот ему это важно. Они уже не хотят, они уже еле-еле волокутся на эту лодку, они уже надулись, они уже поссорились. Но вот это вот обещание, оно как бы должно быть реализовано. Но это для самого отца важно. Но вот это как раз такая история, когда уже та мечта, ее нельзя никак реализовать. Нельзя сделать, чтобы было точно так же. Все совсем другое. И поэтому, конечно, те предвкушения и ту радость, которая могла бы быть, ее вернуть совершенно невозможно. Так, Николай пишет. Грустная история. Я иногда помогаю больным. Молодой парень болел лейкозом. Я вызвался помочь отвезти кровь в гемцентр на экспресс-анализ. Врач-специалист долго смотрел в микроскоп и записывал. Смотрела и записывала. Я ни в чем таком не разбираюсь, спросил напрямую, сколько он может прожить. Она спокойно ответила, что при таком анализе года 2-3 еще протянет. Вернувшись с результатом, на словах его маме я соврал, что сказали, что с таким анализом живут очень долго. Через 3 месяца парень умер. Врач, очевидно, что тоже мне соврала. Я ее не осуждаю. И у себя не испытываю мучения, что соврал ему и его маме. Николай, да, я понимаю, это такая штука, которую мы вообще не умеем делать. Ну, я имею в виду, в принципе, вот как общество. Не умеем говорить человеку в глаза. У врачей не принято, нет такой школы, чтобы вот человеку сказать, значит, готовьтесь, у вас впереди несколько недель. Невозможно. Ну, правда. Я тоже через это проходила. Я тоже не могла сказать человеку, что на самом деле сказал врач, хотя мне врач сказал все как было. И я, честно говоря, об этом очень долго думала и много думаю. Но бывает ситуация, когда это ничего не изменит. Человек уже в таком состоянии, когда он вряд ли сможет как-то, ну, изменить свою жизнь. А вот читая в интервью всяких специалистов паллиативной помощи, врачей, там, которые где-то в других странах и учились, и работали. Там очень часто говорится о том, что иногда человеку лучше сказать, что вот у него остается там считанные месяцы. И человек не будет тратить деньги, силы, средства на мучительное лечение, на какие-то изнурительные совершенно вещи, не будет надеяться, а может быть, это время проведет с близкими. И проведет его, ну, если не спокойно, то во всяком случае без вот этих вот медицинских, уже ненужных на самом деле, мучений. И, может быть, не знаю, исполнит какую-то свою мечту, может быть, съездит куда-то, если он еще в силах. Разве это не гуманно? Мне кажется, что же гуманно. Но я бы на вашем месте, Николай, маме тоже бы ничего такого не сказала, честно. Так, вот, нам тут Чехова цитируют. «Тля ест траву, ржа железо, а лжа душу». Да, ну, кстати, Чехов-то был доктор, и он-то вот про себя все знал. Он знал прекрасно, что его случай неизлечим. И когда ему подавали шампанское, он прекрасно понимал, о чем идет речь. Так, ложь разрушает человека еще и психически. Одна знакомая врала постоянно, в результате заболела. Ее фантазии врачи приняли за бред, пишет Флора. Так она все-таки, может быть, уже была больна? Может быть, просто вот так это все проявилось? Ну, не знаю, Флора. Я, в принципе, доверяю тому, что вы пишете. Может быть, так оно и есть. А человек не может не лгать, а те, кто говорит, что никогда не лжет, уже лгут. Пишут нам из Самары. Ну что же, интересно. 363-3659. Я надеюсь, что сейчас мы услышим правду, ничего кроме правды. Приходится ли вам врать по мелочам? А если... Если приходится, то зачем? Какой смысл в этом? Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, доброй ночи, Ольга. Меня зовут Андрей.
Да,
я Андрей. Лео,
да.
Но я звоню с российского с российского номера, я не вру.
А вы знаете, у меня все равно через межгород просвечивает ваш телефон, так что я вижу десятку в этом самом.
Так что вы верите.
Так что я все равно. Я вас помню, вы из Рио. Я помню. Так, ну расскажите по поводу мелкой лжи.
Да, дело в том, что тут, в Бразилии, люди, скажем так, привыкли врать по-малому.
Угу.
А первое время меня это очень раздражало. Но сейчас я уже привык, сейчас я сам начинаю делать то же самое. Допустим, первая ситуация, да, мы обязательно встретимся.
Ага.
То есть все есть. Компания друзей, они встречаются, вечеринка, клуб, либо еще что-то. Под конец все говорят, да, слушайте, давайте быстрее, нужно еще раз встретиться. Начинают писать в группе в Фейсбуке, допустим.
Угу.
Но все понимают, что никто никогда не встретится.
Ну как же, они же вроде встречаются время от времени.
Ну, такое бывает раз в несколько лет. А потом вот люди начинают говорить, что да, да, обязательно встретимся, вот скоро-скоро, но никто никогда не встречается, из-за этого я уже, скажем так, привык к этому.
Скажите, а вот с опозданиями, с тем, что в такое-то время...
Это второе вранье, к которому я тоже привык. Если нужно встретиться в 6 часов, я выхожу из дома в 6 часов.
Понятно.
И я прихожу первый. Это самое страшное.
Слушайте, а какой принято в Рио, какой лаг опоздания нормальным считается? 30-40 минут?
30 минут – это вообще ни о чем. 1 час – это повод сказать, ой, извини, пробка.
Угу.
2 часа – это повод позвонить через час и сказать, что, слушай, у меня тут какие-то небольшие проблемы, сейчас я скоро приеду.
Угу. Понятно. То есть это просто такой темп. Нужно к этому привыкнуть.
Скажем так, да. Да, и засада в том, что я к этому привык, и я начал делать то же самое. Это, конечно, неприятно.
Скажите, а вот что касается там разговоров типа «у меня все хорошо», там «как твои дела», там «прекрасно выглядишь»,
слушайте,
это тоже...
Вот это тоже очень сильно раздражает. Особенно, когда идешь, спускаешься... Ну, я живу на 4-м этаже, спускаюсь себя пешком, поднимаюсь пешком, и вижу соседей там на 3-м, на 2-м этаже, они, допустим, закрывают свою дверь. Они стоят ко мне попой, но они слышат, что кто-то идет, и они спрашивают, мол, привет, все хорошо, как дела? И нужно ответить по традиции, типа, да, все хорошо, у вас тоже? Да, все отлично. То есть человек даже не повернется к тебе, он стоит к тебе попой, но вот это вот все хорошо... Это,
слушайте, ну это этикет. Это просто этикет.
Это не этикет. Ну слушайте, ну это какой-то вирус в голове. Когда ты встретишь человека, вот у него пластинка эта запускается, вирус. Его нужно удалять.
Слушайте, если удалять, тогда нужно говорить: у меня все плохо, помоги мне.
А мне иногда нравится так делать, когда человек спросит, мол, как у тебя дела, я начинаю рассказывать, что, слушай, доллар что-то так подешевел, у меня сейчас такой стресс.
Понятно.
И человек очень быстро уходит.
А, ну то есть это тоже как-то работает, понятно.
Да,
а вы, в принципе, врать по мелочам, что называется, привыкли, приучены были до этого?
А, мне кажется, нет, нет. Я всегда старался говорить правду. Ну, конечно, когда работал на телевидении в России, приходилось иногда врать героям. Что, знаете, мы вас сейчас не записываем. Нет, можете сказать себе, давайте порыдаем на камеру.
Ох, ах, вот оно как.
Вот это, да, это меня до сих пор гложет. А так...
Слушайте, ну вот это на самом деле нечестно, правда. Вот это очень нехорошо.
Совершенно, да.
Понятно. Спасибо вам большое за этот звонок.
Спасибо.
Привет
вам.
Рио и этим прекрасным расслабленным людям, которые опаздывают на 2 часа. А вот что касается, мы вас не записываем и давайте просто поговорим. Я вот за себя могу поручиться и за коллег тоже, что если мы человека записываем по телефону, например, то мы говорим, что мы его записываем. И это обязательно. Если, ну, то есть нельзя просто так поговорить. И если ты начинаешь с человеком разговаривать, у тебя уже включена запись, ты договариваешься о чем-то, то потом, когда, собственно, ну, вы нам скажете по записи, человек может отказаться. И все. И как бы весь предварительный разговор, это вот в отвал пошел, что называется. Так что тут очень все сурово. Так. Это вроде не вранье никакое, а это такая социализация, считает Андрей из Москвы, реагируя на звонок из Рио. Я вру легко и непринужденно, совершенно не задумываясь. Помню все, что соврала. Мужа бесит, будто вторая жизнь, а то и третья. Ну, вы недаром подписываетесь «Лиса», правильно? Так... Ой, Ирина пишет, удивительное совпадение, только что прочла на «Маяк», еще 2 ее романа, очень хотела тут поговорить о Вирджинии Вульф, вообще о книгах. Ирина, вы знаете, мне как-то иногда хочется, я просто не хочу отбирать хлеб у коллег, потому что тоже все любят литературу, и тем более Быков тут бывает регулярно, уж понятно, что куда мы тут с нашим свиным рылом-то вылезем. Но вообще поговорить о книжках, кто что читает, это, конечно, здорово. Я, кстати говоря, этот сборник Вирджинии Вульф, он у меня давно. Я его регулярно в него залезаю. Я очень люблю миссис Дэллоуэй. Но в этот раз я в первый раз подробно прочитала предисловие Екатерины Гениевой, которое есть к этой книжке. И поэтому совершенно по-другому все воспринимать. Сейчас я читаю «Флаша», и это тоже один из моих любимых романов. Я его читала раньше. «Орландо», кстати говоря, Ирины. Тоже вещь потрясающая. Кстати, уникальный случай. Мне фильм нравится так же, как и роман, хотя они разные. Так, извините, это была интермедия. А скрыть – это солгать. Не хочу говорить о себе, живу сама по себе. Ирина, ну я бы не сказала, что скрыть – это солгать. Не говорить чего-то – это все-таки не совсем ложь. А вот сказать просто противоположное или не то, что есть на самом деле. Андрей пишет: вру друзьям и сама расчиняю разные истории, приукрашиваю реальность, приписываю к ней полнейший вымысел. Просто мне нравится видеть в их глазах блеск радости за меня. Вы знаете, Андрей, у меня есть некоторые знакомые, которые... я им абсолютно верю, но они... Просто даже не обязательно мне, но многим людям там иногда и в соцсетях рассказывают какие-то эпизоды из жизни, и для меня это абсолютное кино. То есть я понимаю, что вот с этим человеком происходят всегда такие штуки. И я просто, ну, я знаю человека близко, я понимаю, что да, вот много всякого происходит. Даже когда человек там рассказывает, а вот я сегодня подралась. Ну, извините, видно на косточках рук, что человек подрался. Поэтому тут нет причин для какого-то недоверия. Но иногда бывают люди, которые просто вот всегда с ними происходит что-то фантастическое. Мне кажется, что здесь даже врать не надо. У вас уже есть репутация. Дальше можете рассказывать все как есть. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло?
А, добрый день.
Здрасте.
Это вы тут сейчас ведете программу, да?
А, простите, а вы не могли бы приглушить приемник?
Могу совсем.
Отлично. Как вас зовут?
Николай Алексеевич.
Николай Алексеевич.
Я участник войны.
Николай Алексеевич, вам приходилось врать по мелочам?
К сожалению, да. Потому что если не врешь, то просто становишься врагом иногда.
Да?
Да.
А о чем приходилось врать?
Это сплошь и рядом. Потому что человек, у него есть какие-то свои мнения, с которыми не совпадают ваши мнения. Вы их можете аргументированно доказать. Но если вы все-таки будете настаивать, что он не прав, а вы аргументированно доказываете, то потом уже не друзья. Даже не родственники.
То есть это как...
И приходится либо не говорить на эту тему, либо просто...
Ну, делать вид, что согласен.
Значит, просто сказать, знаете, это в лучшем случае это ваше мнение. В лучшем случае. Но вообще говоря, врать не стоит, потому что иногда приходится к друзьям, если соврал, запоминать долго. Тебя могут раскусить элементарно. И вот тогда в дурацком положении оказывается, что гораздо лучше не врать.
Это правда. Скажите, а вот по мелочи... Что там, да, очень понравилось, да, красивые, да, мне там, я не знаю, я скоро приеду или еще что-нибудь.
Мне часто приходится скрывать. Иногда то, что-то не нравится, допустим, там, у близкого человека, вот, он тебе говорит, ну как, вот я купила или купил там туда-сюда, значит, вот, и ждет от тебя похвалы, а ну ты-то видишь, что это явно не то. Ну и в лучшем случае говоришь, что ну раз тебе нравится, ну носи на здоровье.
Ну так это ж главное.
А если скажешь, что ну слушай, куда ж ты смотрела-то? Она обидится так, что будет здоров. Выходит дело, что вроде не она виновата, что она так... Ты ее даже уверял, что этого не следовало делать. А ты виноват, что вот ты сказал, что вот...
А мог бы сказать приятное, конечно.
Да, мог бы сказать приятное, но приятное значит соврать.
Понятно. Спасибо большое, спасибо за ваше мнение, спасибо за ваш звонок. Ну вот, правда, это есть такая, как бы сказать, это очень тонкая грань. Есть люди, которые всегда говорят, как есть. В кружке унылые руки, да. И иногда вот важно именно у этого человека узнать, как ему видится. Но опять же, вкус – дело такое. У кого-то, кому, я не знаю, там, кому попади, а кому поповская дочка. Поэтому важно, что если человек, вкусу которого ты очень доверяешь, ты именно у него хочешь выяснить, что он по этому поводу думает. А если ты хочешь, чтобы тебя просто похвалили, так есть масса людей, которые тебя всегда похвалят. Что бы ты ни надела, что бы ты ни купила, и как бы ты вообще себя ни повела. Видимо, нужно выбирать правильную аудиторию. Так, в Штатах, пишет из Москвы, такой врачебной школы нет у нас, в Штатах врач вам скажет прямо, мне очень жаль, но у вас не больше полугода, постарайтесь распорядиться этим временем как можно лучше. Да, понимаю, это, не знаю, мне кажется, это с одной стороны честно, а с другой стороны, ну, надо просто иметь определенную школу, чтобы уметь так разговаривать. Так, Александр Саратова пишет, самые лучшие вруны должны обязательно верить в свою ложь, своего рода самогипноз. Тогда получается убедительно, принцип пропаганды. Александр, а еще, вы знаете, из принципов пропаганды есть еще один такой вариант, когда нужно, как это, миксовать. Нужно давать 60% правды и 40% лжи. И когда на 60% люди как-то более-менее понимают, что все реально, тут туда еще 40 запихать всякой глупости. Но, по-моему, все равно это гадость. Работаю имиджмейкером в ходе разбора гардероба клиента. Мне часто... мне надо... человеку, видимо, сказать все как есть. Слушайте, обрывается сообщение. Извините, пожалуйста. Виктор пишет, некоторые свое вранье считают особенной гибкостью ума. Дескать, ушел от предрассудков, внушенных в детстве мамой. Таких я называю становившихся на второй стадии развития. Первая стадия – запрет вранья родителям. Потом приходит понимание, что самое жизненное и интересное – правда. Это третья стадия. Виктор, жму руку. Так. Кстати, вы заметили, что вам звонят и пишут в основном Андрей. Что это, вранье или правда? Андрей, Москва. Андрей, я вот верю всему. Если человек подписывается, например, Руприхт, я верю, что это он и есть. Как его зовут на самом деле, понятия не имею. Может, Руприхтом и зовут. Если человек написал, что он Андрей из Москвы, пусть будет из Москвы. Пусть будет Андрей. Кстати говоря, компьютер иногда мне пишет город, там, не знаю, Свердловская область, а в подписи человек пишет, что он там, не знаю, из Кинешмы. Ну, значит, так тому и быть. То, что в подписи написал, то и правда. Так, Майк Лима пишет. Я читаю Шмелева «Солнце мертвых». Тоже неплохое, прям скажем, чтение. Так, так. Слушайте, кто-то пишет, путая большие и маленькие буквы, очень тяжело читать. Простите, я не могу читать ваши сообщения, особенно вот прямо, что называется, с листа. О разговоре о книге. Не стоит бояться отбирать хлеб, все это делают по-разному. Бык по-своему, орех по-своему, книжное казино по-своему, у вас точно тоже будет по-своему. В скобках Андрей. Слушайте, давайте уже договоримся. Значит, если женщина, то подписывается Анна, если мужчина, то Андрей. И все прекрасно. И я не буду испытывать никаких сложностей. Хотя, честно говоря, мне приятно, когда вы подписываетесь разными именами. И самое главное, теми, которые вам больше нравятся. Либо вашими собственными, либо теми, которые вы придумали для эфира. Я, кстати, против этого ничего не имею. Захотели придумать псевдоним? Пожалуйста. А для меня ложь, пишет Николай, и других людей, бывает двух видов. Одна, врущий мне, преисполнен собственной важности и значимости или хочет сохранить свое лицо. Такая ложь безвредна. Я отношусь к такой лжи с пониманием и сам иногда этим грешу. Другая, ложь с целью приобрести себе выгоду или нанести мне вред. И ту, и другую ложь я чувствую абсолютно. Иногда за неимением времени я стремлюсь поскорее закончить разговор. Иногда меня это забавляет, и я вожу врущего за нос. Правда, иногда это приводит к неприятному концу со скандалом и истерикой. Николай, ну вот насчет истерики и скандала, соглашусь, это, в общем, неприятный достаточно финал, но что значит врать с целью нанести вред? Как-то, не знаю, раздражить? Так... Дело в том, что в России я работала... Андрей Зрео пишет. В программах, занимающихся потребительскими расследованиями, часто работала за скрытой камерой, чтобы заснять все проблемы. Часто устраивался на работу на пару дней в компании, где обманывали людей. Мне кажется, это благородный повод для лжи. Но снимать на обычную камеру, а не на скрытую, говоря, что ты не снимаешь, один из немногих способов получить эмоциональный комментарий от нехороших людей. Увы. Но вранье на вранье в этом случае, как минус на минус, дает плюс. Ладно, Андрей Зрео. Мы вас оправдали. Хотя мы все понимаем, что каждый может попасть в такую ситуацию, когда кто-то вроде вас заподозрит нас в чем-то плохом, и скрытые камеры выведет нас на какие-то необязательные, скажем там, так, эмоции. Хотя, может быть, как раз на правду. О правде и лжи говорим и в следующем часе тоже. Это ночной эфир Ольги Журавлевой, программа «Одна». Встретимся после новостей. Минут в Москве. Ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы». Программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. Здравствуйте все, кто присоединился только сейчас. И мы продолжаем наши разговоры о всякой мелкой лжи, о лжи в мелочах. Для чего это нужно? Для чего вы это делаете или не делаете вообще? И легче ли вам от этого жить? В каком случае легче, кстати? Сергей Булавский пишет. «Моя самая удачная в жизни ложь. Наврал командиру, что плохо стреляю. И жив остался, и не убил никого. А взаправду стреляю изрядно». Вот это вот, скажите же, это все-таки не мелкая ложь. Это прям-таки продуманная акция. С другой стороны, сказать, что что-то не умеешь, ну, не в такой, конечно, ситуации, а в ситуации вполне мирной, когда, например, хочешь, чтобы кто-то тебе помог научиться. Человек всегда очень горд тем, что он что-то умеет, и хочет тебе там что-то продемонстрировать, свои достоинства, а ты ему просто подыгрываешь в этой ситуации. Да, расскажите, а покажите. А вы знаете что-то? Нет, что вы, никогда не слышал. Расскажите, пожалуйста. Тоже, в общем, немножко вранья. С другой стороны, человек приятно, он как-то показался, выступил в такой прекрасной роли. Не знаю, хорошо ли это. Так что вот я себя поймала, что такие вещи я, наверное... Хотя мне тоже очень трудно, потому что я вот иногда потом думаю, надо было сказать. Теперь же спросили. Хотите, я вам расскажу? Надо сказать, конечно, я ничего не знаю, давайте. Мне надо сразу рубить правду матку. Человеку приятно было бы. Попробую расширить круг врущих, пишет Чукча, строитель. Любой строитель врет заказчику при составлении смет, калькуляции на работы. Работодатель почти всегда врет наемному сотруднику о своей выгоде с задания. А вы купите вещь, зная, что маржа продавца... Вы купите вещь, зная, что маржа продавца 100%, или лучше, если он соврет от 3%. А, вы знаете, некоторые люди покупают вещи вообще про маржу, не знаю ничего. А то, что во многих отраслях очень много вранья, тут я с вами согласна, и, к сожалению, есть очень глобальные вещи. По-моему, вот недавно совсем Константин Ремчуков рассказывал, как планирование было устроено, плановая система советская, когда очень часто зарплата, даже не зарплата, а премия, вот то, что действительно важно, зависело от перевыполнения плана. И план пересматривался, рассказывал нам Константин Владимирович, например, в 80-е годы уже до 4 раз в год. А это значит, что чтобы получить премию, надо было нарисовать такой план, который ты точно перевыполнишь, а не такой, который теоретически там как-то представлялся госплану или там кому-то еще. А это все взаимная ложь. И, к сожалению, что строители брали заказчику, как они там составляли сметы и как они калькулировали, и что именно ставилось вместо того, что было в бумажках, мы, к сожалению, все это наблюдаем до сих пор, мы в этих домах живем. А то, что и сейчас это есть, но несколько с другими целями, я не сомневаюсь ни минуты. Но это очень грустно, честно сказать. Особенно грустно, когда просто поставляется не то, что надо. Кстати говоря, вы, может быть, читали большой скандал с океанариумом, с тем, что там гибли животные. По этому поводу есть много публикаций интересных, и в частности, касающихся того, чем кормили этих несчастных морских млекопитающих. Дело в том, что морские млекопитающие, они вообще не очень предназначены для того, чтобы их содержали в неволе, и их очень тщательно нужно кормить. Им нельзя не то, чтобы подтухшую, а даже, так сказать, только начавшую подтухать рыбу давать, потому что они... как изначально устроено так, чтобы есть только свежее, живое, ловить. И из-за этого тоже погибали животные, судя по всему. Так вот, там кто-то из работников приводил калькуляцию по ценам, по тому, что покупалось. То есть мало того, что покупалось дорого, дороже, чем можно купить на рынке, еще и покупалась всякая дрянь за эти деньги. То есть там маржа была, будь здоров. А у людей от жадности просто, что называется, не хватало вообще никаких краев, люди не видели. И я считаю, что это просто очевидный совершенно пример омерзительной лжи, которой быть не должно. Так, неужели можно быть настолько идеальным, что не придется врать на собеседовании у работодателя, интересуется Василий? Все зависит от ваших качеств и от работодателя. Опять же, что значит быть идеальным? Всякий ли работодатель хочет вот этого идеального сотрудника, который никогда не спит, никогда не болеет и, я не знаю, переносит любой стресс? И мне кажется, что работодатель, который покупается на идеального работника, он сам что-то не понимает в жизни. Так... Рата, спасибо большое. Мы же покупаем вещи, считая, что маржа у продавца 600%. Если продавец нам сказал, что маржа всего 200%, представляете нашу радость? Рата, представляю, конечно. Владимир Иванович из Калининграда. Мы щебечем сегодня о мелкой лжи. Врете ли вы по мелочам и зачем? Про святую ложь, ложь во спасение и ложь с тем, чтобы спасти кого-то, в том числе и себя, мы можем даже и не говорить. А вот по мелочи... Это интересно. А девушки вру, что дома аквариум, когда приглашаешь домой, и что, конечно, ни с кем больше не хожу на свидание. Дима, 28 лет. Послушайте, а что старый добрый вариант послушать музыку уже не катит? Уже надо аквариум непременно. С другой стороны, Дима, заведите уже аквариум. Зачем врать? Уже и будьте честным человеком. И девушки побегут, прям как те рыбки. Хотя, может быть, если девушки быстро меняются, и память у них короткая, девичья, то можно и так. Роман из Харькова. Работая главным бухгалтером на ликёроводочном заводе «Тагил-водка», два квартала обманывал руководство и акционеров, рассказывая им, что сдавал баланс все точно в срок. Просто лень было сидеть работать по вечерам, работать и брать баланс домой. Отчеты сдавал с кошмарными опозданиями. Цифры везде правильные, только уже было поздно. Обман выяснился, когда пришла пора брать крупные кредиты, надо было предоставить актуальные отчеты, которые были не готовы, просто лень было. Заводу пришлось платить огромные штрафы. От директора получил такую взбучку, что пришлось уехать в Украину. Конечно, расходы завода возместил, но урок остался на всю жизнь. Теперь живу вдали от родины, слегка адаптировался, но жизнь от этого не легче. Прошу прощения у своих коллег, которых подвел. Теперь ищу свое призвание в области общепита. Роман, я надеюсь, что в области общепита вы не допускаете таких промашек. И эта школа жизни оказалась для вас такой значимой. Пример ежедневной лжи. Сыр съедобный, очень вкусный. Вы знаете, я, кстати, вот редко сталкиваюсь с такой ложью, потому что в большинстве случаев, когда я пыталась задавать подобные вопросы, если человек не может дать попробовать, или если он действительно не пробовал, то он говорит, что он «мы их не едим». Или, как однажды меня в одном киоске спросили, я же с него спросила, типа, свежий или круассан, это было очень давно. А высунулось усатое лицо из окошечка, сказал, «мы не кушаем». Я поняла, что не пробовали. Ну, кстати, ничего страшного не произошло. Так, люди в этом мире лгут всегда, в той или иной степени. Абсолютных правдолюбцев и рубцев нет в природе. Тебе понравился мой гуляш? Да он просто изумительный, хотя жесткий и пересоленный. Хедхантер в конце собеседования. Мы вам обязательно позвоним. Ясно, как божий день, что не позвонит. Реклама. Этот автомобиль вам обойдется всего лишь в столько-то рублей, хотя реально в два раза дороже. Этот фильм все видели, а ты, конечно, видел. Врешь, лишь бы отстали. А представьте, что было бы, если бы все всегда и везде говорили бы только правду. Мир бы перевернулся, пишет нам дедок Серега. Знаете что, дедок, насчет гуляша, я бы вот честно сказать, ну, во-первых, я бы сама попробовала, прежде чем спрашивать, а если я сама понимаю, что он жесткий и пересоленый, то, честно говоря, что спрашивать, а если он, в принципе, хорош, то я бы хотела узнать, какой вкус у человека, которому я этот гуляш предлагаю. Может быть, ему он кажется недосоленым или еще каким-то. Поэтому здесь хотелось бы все-таки поконкретней. Потому что вот это вот он просто изумителен. Я каждый раз буду такую гадость готовить. Зачем это нужно? Насчет «мы вам обязательно позвоним», я считаю, что если говоришь, что позвоним, то звони. Ну, правда. Ну, зачем вот глупости-то говорить? Если не собираешься звонить, то какую-то нужно формулу придумать. И вы нам не подходите, кстати. Прекрасная формула. Чтобы сразу человек уже не мучился. А фильм все видели, а я вот, например, ни одного не видела из тех, которые все видели. И мне кажется, что ничего. А, кстати говоря, что значит врешь, чтобы лишь бы отстали? Ну, хорошо, я не видела фильм. Отлично. О чем тогда со мной говорить, если я его не видела? Прекрасно, вот и отстали. Нет, не видела. Все, спасибо. Посмотри обязательно. Хорошо, подумаю. Все, отлично. А Алексей пишет, лживо спасения не бывает. Слушайте, а вот эта форма лгя, да и вря тоже так себе форма. Я вот задумался, я не знаю, как это по-русски сказать. Ну, в общем, когда лжешь кому-то, спасаешь только себя любимого. И то только лишь на короткое время. Слушайте, Алексей, ну если бабушка старенькая, если у нее слабенькое сердце, если у нее скачет давление, то ей могут не сказать, что ее подруга уже умерла. Она с этой подругой не может поговорить по телефону, она там лежит уже давным-давно. Ну вот не скажут ей сейчас. Бабушка старенькая, может быть, помрет там через полгода, не зная об этом. И что? Ну и как бы что вот случилось. А так она вот расстроится, почувствует, что ей тоже пора, впадет в депрессию. Кстати, старческая депрессия совсем не веселая штука. И не знаю. Мне кажется, что вот в этой ситуации, да, или человек далеко, и он ничем не может помочь. Вот когда там, не знаю, вот писал кто-то, что в армии не сообщили про то, что там бабушка заболела или умерла, или еще что-то такое. Ну, это такой тяжелый выбор, но он совсем не обязательно для того, чтобы себе самому сделать лучше. Потому что я вот когда был мал, я был дитя, и я совершенно осмысленно не писала родителям о том, что у меня была такая-то травма, и что меня зашивали, потому что я поняла, что, во-первых, родители в Москве, а я в Евпатории, и они не могут приехать, это совершенно очевидно. А кроме всего прочего, это случилось в самом начале этой самой лагерной смены пионерской. И поэтому еще 20 с лишним дней родители будут ломать голову, что я им там такое написала. И я им не писала вообще. А фотографии присылала, где прикрывала это все тряпочкой, там меня обнимали за плечо добрые товарищи. Ну, понятно, что папа был шокирован, когда получил справку от хирурга. Но главное, что вот эти дни, они не сходили с ума, там ни дедушки никто не рассказал, который бы, я вообще не знаю, как бы он это все перенес, и чтобы они там себе навыдумывали. Так что, не знаю, мне кажется, что это было... Это был правильный выбор. Хотя, либо нужно было как-то написать. Но я, видимо, была в том возрасте, когда я не знала, как это написать. Мне было лет 11, наверное, что-то в этом роде. Кстати, куча рекламы, сплошная ложь. Это мелкая ложь или нет? Виктор, вы знаете, придумывают всякие способы сделать рекламу вроде бы лживой, но добросовестной. Вот это такой вот сложный момент, как мне кажется, потому что когда пишут там стоимость от стольких-то, от стольких-то рублей, она, это честно, она от, но она до безумных рублей. Кроме всего прочего, в этих вот рекламках, где какие-то суммы указываются, там обычно звездочка, и внизу мелким-мелким почерком написано, как все будет на самом деле. Например, там трам-там-пам, автомобиль в скобках в нулевой комплектации. В нулевой комплектации мало кто его возьмет, понятно. Ну и так далее. Так что... С одной стороны, ложь, да. С другой стороны, если присмотреться, то подкопаться не к чему. Если есть к чему подкопаться, то кто-нибудь подкопается. Нина Васильевна из Богородицка. Давайте звоночки. Там наверняка наши любимые пранкеры. А я так по ним соскучилась. Нина Васильевна, прелестно. А вы сама, вы сами-то, Нина Васильевна, не пранкер часом? А то тут появилась такая прелестная тема, когда человек пишет смс-ки совершенно адекватные. Спросите меня, а потом этот телефон снимаешь, а там вот то самое. Так, что за дурацкое извращение? Profit margin по-русски норма прибыли. Нафига коверкать в какую-то маржу, пишет Гадюкин. Гадюкин, вы знаете, давно встречаю слово маржа в профессиональном жаргоне. В быту не использую, но да. Врать нехорошо, хорошо врать искусство. Искусство неподсудно, врать без причины мутно, воображение скудно, но скоро грянет утро. Гадюкин, да вы талант. Просто талант. 363-3659. Для чего нужно врать по мелочам? И, кстати, может быть, кто-то научился не врать совсем, особенно по мелочам. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, доброй ночи. Ольга, это Алексей из Москвы.
Так, Алексей. Правда, что из Москвы?
Ну.
Ну, хорошо. Скажите, врать по мелочам вам приходится?
Да, вы знаете, даже нередко. Друзьям очень часто врут.
Почему? Вы боитесь, они о вас плохо подумают?
Да, именно.
Что-то как-то грустный какой-то, Алексей. Грустный и подозрительный. Мне кажется, вы использовали какие-то стимулирующие средства, прежде чем позвонить. Возможно, вы стесняетесь позвонить. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Иди нахуй, мам.
Ох ты, боже мой. Мне ужасно жаль, что маменька ваша пренебрегала вашим воспитанием. Потому что, когда говорили, что врать нехорошо, что и ругаться нехорошо, тогда же приблизительно говорили, помойте, пожалуйста, рот с мылом. Я слышала о таком способе. Беременной подруге не сказала о смерти одного близкого человека. Потом сказала, долго извинялась, что не дала попрощаться. Но она меня поняла, сказала, что на моем месте так же бы поступила. Но я себя такой сволочью чувствовала, когда она меня спрашивала, как дела, я отвечала, все ок. Лина, ну, я прекрасно понимаю, почему вы сделали такой выбор. Далеко не все беременные женщины такие нежные и чувствительные, как принято, так сказать, в общем. Но вы-то знали, насколько она действительно, ну, не защищена в этой ситуации, насколько для нее это было бы тяжело. Поэтому, тем более, она поняла, в общем, ваш выбор. Так, меня зовут Антонина. Вы почему-то сбросили мой звонок. Могу я знать, не в черном ли я списке? Может быть, я напишу вам свой номер, и вы посмотрите, все ли путем. Нет, Антонина, вы точно не в черном списке. У нас звонки в черном списке только вот такие вот, которые мы блокируем прямо в эфире. Если вы, Антонина, не хулиганили в эфире, то вы в полном доступе. Кстати говоря, это не значит, что я сбросила. Значит, я просто не успела снять. Из пяти линий не каждую можно снять сразу же. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Роман Николаевич.
Еще раз, простите, не разобрала.
Роман Николаевич.
Роман Николаевич, очень приятно.
Да, а это Ольга, да?
Да, это Ольга Романовна, очень приятно.
Вот. Ага.
Ну что,
Ольга,
да.
С вашего позволения, я хотел бы немножко расширить, как говорится, проблематику, которую вы обсуждаете.
Так.
Вот когда я вижу и слышу выступления очень высоких людей из наших властей,
так.
Мне вспоминается очень хороший стишок Омара Хайяма. «Лукавствуй и хитри, но есть мудрец небесный, вникающий в любой поступок твой бесчестный. Ты всех обманывал, но всех ли обманул?»
Роман Николаевич, ну, вы же
Должен не только мне, но и ему с большой буквы, и ему известный.
Ну, это естественно. Бог все видит, если коротко.
Да, совершенно.
Понятно. Роман Николаевич, скажите, но вам приходилось по мелочам кого-то обманывать и с какой целью?
Ну, честно говоря, как-то я вот так сложен, что уж очень так, чтобы я обманывал, я не замечал. И вот, наоборот, я все сострадал от правды. Вот был случай, я работал в серьезном заведении, называется внешторг, там одно объединение,
так.
После академии. И вот, значит, где-то месяца 3-4 прошло, я однажды прихожу утром, открываю стол и смотрю, что я там оставил на ночь одну бумагу.
Которую надо было в сейфе хранить?
Которую надо было сдать, да. Бумага пустяковая, как потом я убедился, это, ну, данные по одной сделке, там цены на лесопродукцию. Это не военные тайны, да? Вот. Я пошел и заявил об этом руководству.
В особый отдел сдались?
Да нет, я там вышестоящему начальнику сказал, он куда-то еще. Ну, в общем,
ну, что, вы...
мне нагорело, но женщина, которая вот эти бумаги выдает и принимает там до хранения, она ходила и рассказывала, что пришел из академии, но пришел идиот. Надо было промолчать и все, никто не заметил, что она лежала вместо.
Ну, конечно, вот Роман Николаевич, вот. Понятно. Ну, все равно вы вызываете уважение, даже вот таким вроде бы смешным поступком. Спасибо большое, что позвонили и прочитали нам Омара Хайяма. А, кстати, вспомнила, бабушка рассказывала, у них тоже было режимное заведение, и когда одна из сотрудниц вышла замуж за, скажем, человека более, как бы сказать, более образованного и более выдающегося, она как-то стала очень гордиться собой, и ее коллеги по лаборатории не нашли ничего лучше, как спрятать ее папку. А эту папку надо было сдавать при выходе из лаборатории. Ну, лаборатория закрывалась, там все, и на обед... Ну, в общем, она на обед не могла уйти. Папку спрятали, сами на обед ушли. Ох, она натерпелась. Так что да, с особым отделом с ним бывает сложно. Так. Так. Не говорю ученикам, что все, например, у них плохо. А указывая на одно упущение, которое надо исправить, потом, получив локальный результат, работаем над вторым элементом и так далее. Идем, следовательно, постепенно от малого к большому, иначе не будет позитивного настроя, пишет нам А.Н., к сожалению, не Андрей. Ну а кто же? Анатолий Николаевич? Ну, не знаю. Ладно, а еще много всяких есть вариантов. Кстати говоря, почему-то я решила, что вы мужчина, может быть, так оно и есть. Так, с 90-х годов приучил себя, слыша рекламу, сразу переделать ее в голове наоборот. Много лет не смотрю телевизор, с закрытия ТВ-6. Недавно в столовой оказался недалеко от телевизора, как раз показывали рекламу. С удивлением обнаружил, что доведенный много лет назад до автоматизма трюк все еще работает. И как договаривались на автомате. От трюка на самом деле толк есть. Рекламируемые вещи покупал только в крайнем случае. Скорее покупал то, что не рекламировалось. Арата, вы знаете, я готова слушать истории про то, что реклама все это ложь и все такое. Да, мы знаем, чтобы красиво пузырился аспирин, его делают специально для съемок. Это не тот аспирин, который хлопья оставляет, растворяясь в стакане, а совсем другая таблетка из другого там материала, скажем так. И много еще всяких есть хитростей. Но иногда в рекламе показывают какой-то товар, у которого есть определенная функция или что-то, чего нет у другого товара. Ну, там, я не знаю, ушки, крылышки, гвоздики, что угодно. И я вдруг понимаю, что да, вот это можно попробовать, это может быть удобно. Все остальное, что при этом рассказывается, что оно там и это, то я готова понять, что это все реклама, красивая картинка. Я знаю, что легко купиться на там какую-нибудь пониженную жирность, которая ни о чем абсолютно, или там какой-то особенный сахар. Это я все понимаю. Но есть вещи, которые, факт остается фактом. Вот эта штука синяя. В рекламе показали, что она синяя. Приходишь в магазин, правда синяя. Если тебе нравится синяя, возьми ее. Если нет, то есть мне кажется, здесь борьбы-то никакой не должно быть. Если товар не рекламировался, как вы узнали, что у него внутри? Так, иногда банан, это просто банан. Так. Теперь Роман из Харькова рассказывает про свой путь в общепите. Вы же следите за ним, правда? Обосновавшись в Харькове, продолжил свой путь в общепите. Устроился в якиторию поваром. Уволили меня за непреднамеренный обман. Я просто забыл положить в рыбный суп с креветками и семгой. Когда пришли на обед владельцы ресторана, забыл положить и креветки, и семгу. Вылетел с треском. Обидно. Роман, слушайте, нужно какие-то капельки, наверное, попить. Потому что если суп с креветками и семгой не положили креветки, так и семги, это какая-то все-таки печальная забывчивость. Может быть, кого-то просить из коллег, чтобы вам напоминали последовательность, на бумажке себе написать. Слушайте, помните старый анекдот про старых подружек, которые уже впали в некоторый маразм? И на холодильнике одна из них, встречая Софочку и Ниночку, пометила себе, что нужно сделать. Написала последовательность действий. Первое – сварить кофе. Второе – там подать торт. Третье – там еще что-то такое. Каждый раз, заходя на кухню, она читала первое – сварить кофе, варила кофе. А потом опять приходила, читала первое – сварить кофе, опять варила кофе. Наконец подружки выходят от нее и говорят, как хорошо мы посидели у Томочки. Только что же она нам кофе-то не сварила. Так что, да, бывает. Один из эффектов вранья – ты можешь выиграть локально, в конце концов обманываешь себя, зарабатываешь глобальное недоверие. Виктор, да, особенно если это касается близких. Так, боже, Стэн, вот люблю все-таки вот искренних людей. Вот что значит никакой лжи. Опоздал к началу, извини, милая, ты Чишель Журавлева? Я Журавлева, Стэн, если что. Так, на всякий случай. Мне нравится эта непосредственность, это так мило. Так, Гадюкин. Однажды, дабы получить зачет по коммунизму, достал чужие конспекты, но не полные. Пришлось имитировать жестокий порез правой руки с бинтами, пропитанными кровью из прокола этого пальца, дабы почерк не сравнили и не дописывать. Фокус удался. Гадюкин, это не вранье, это какое-то просто уже театральное представление. Причем с жертвами и с кровавыми. Я даже не знаю. Так, Аня пишет. Я маме врала, что не курю, хотя она знала, что курю. Из-за этого не могла с ней оставаться на ночь после смерти папы. Теперь жалею, что не хватило храбрости сказать правду. Теперь обоих нет, жалею, могла бы быть смелее, но вместе. Аня, то есть вы настолько были зависимы, что невозможно было провести ночь, не покурив? Слушайте, это как-то совсем все это печально. Так. Нина Васильевна из Богородицка. Ну вот, я же говорила, пранкеры. Знаете, Нина Васильевна, веселый вы человек. Звоните нам. Но только единственное, что звоните нам после 35 минут, а то мы сейчас не уложимся. Так, когда девушки говорят «не знаю», это значит «не нравится» и «нет». А когда продавщицы говорят «не пробовала», это значит «пробовать» и «не стоит». Зная этот и прочий секретный язык, можно и ложь не считать ложью. Диггер, если говорят «не знаю», а они правда не знают, такого не может быть, в принципе. Они пробуют все, что у них там есть. Бедные продавщицы. Когда продавщицы говорят, не пробовала, значит, пробовать не стоит. Ну, не знаю. Я вообще, знаете, что скажу? Я не очень доверяю вкусу незнакомых мне людей. Они из разных мест, с разными традициями. Поэтому чаще всего не спрашивают. Но если можно попробовать, то почему бы и не попробовать? А если попробовать нельзя, то... Это ваш риск. Ну, что такое? Я, кстати говоря, недавно совсем пыталась купить, вот как раз в Хорватии, когда была, на рынке пыталась купить сыр, который по виду мне казался вот тем самым, который мне хотелось. В результате мы попробовали 4 или 5 сортов сыра, но того самого нужного не нашли. И продавцы, совершенно не меняясь в лице, холодно давали нам следующий кусок и ласково потом помахали нам вслед. Так что это совсем не стыдно, можно пробовать. Так, в прошлой жизни, в скобках, алкоголизм. Я вообще, наверное, правды не говорю. Но если только который час. Сложно помнить, кому и что врал. Очень утомительно. А теперь красота. Спросили, ответил. Не спросили, молчишь. Никаких проблем, Владимир Иванович. Действительно, вот это жизнь. Спросили, ответил. Не спросили, молчишь. Знаете что, Владимир Иванович, еще у меня такая мечта. Если люди не хотят знать настоящей правды, пусть лучше не спрашивают кое о чем. Здесь мы делаем небольшой перерыв, а потом ваши звонки.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15 на радио «Эхо Москвы». Особое мнение главного редактора независимой газеты Константина Ремчукова вы можете услышать в одноименной программе «Особое мнение» в понедельник после 19 часов. Эфир ведет Татьяна Фельгенгауэр.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Если «Битлы» не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестной музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Минут. Это ночной эфир Ольги Журавлевой. Программа «Одна», радиостанция «Эхо Москвы». И как пишет наш американский, по-моему, слушатель, какой ужас, поток сознания, какой кошмар этот ваш ночной эфир. Да, это он, кстати, потоки сознания. Ораты интересуются, что должен сделать человек, чтобы забрать мои призы на «Эхе». В какой-то веке едет знакомый из Москвы. Ората, в первую очередь вы говорите, что призы лежат уже год. Позвоните сами в редакцию референтам в светлое время суток, ну так условно говоря, по московскому времени от 8 до 23 часов здесь есть дежурный референт. Телефон на сайте есть. Значит, позвоните, уточните, лежат ли еще эти призы. А потом просто договоритесь, что придет человек, назовет ваше имя и, например, ваш телефон, ну там, почему вы выигрывали. Вот. И все прекрасно получите. Если они здесь есть, то, значит, это можно сделать. И время тоже можно уточнить. По-моему, с 12 до 8 это совершенно свободно. Там два человека точно есть. Вот, нет, это все не очень сложно. Возвращаемся к вранью, возвращаемся к лжи. Так. Это чудесный пример. Екатерина пишет. На вершине горнолыжного склона в Яхраме человек в телефонную трубочку. Я в Москве. И ничего. Ну, мы не знаем, Екатерина, что случится, если он на вершине горнолыжного склона, находясь и рассказывая, как он в Москве, вдруг внезапно там сломает ногу или еще что-нибудь случится. Так что мне кажется, что судьба обычно вот такие прям наглые случаи, она как-то следит за ними. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Вот так получилось. Еще раз здравствуйте, вы меня не дослушали. Это Алексей из Москвы.
Да, Алексей.
я немножко неправильно выразился. Я сейчас тоже перестал. Я раньше часто друзьям врал.
Так.
Вот, а вы говорите грустно, почему? Ну, а как же, я сейчас очень жалею об этом.
Скажите, а для чего? Какая была цель?
Ну, не хотелось, как бы так сказать, опозориться перед ними, потому что такие ситуации возникали.
А то есть... Сейчас... Вы хотели выглядеть лучше в их глазах, правильно?
Да. Угу. А вот сейчас, бывает, приходишь на работу, вот с утра хочется что-то рассказать, и уже правду хочешь рассказать, и все равно не верят. Вот приходишь, рассказываешь им, например, как журавлева хуй состав.
Ага, вот я все-таки ждала от Алексея чего-то в этом роде. А, Алексей, ну вы, конечно, более одаренный, чем предыдущий позвонивший, но все-таки, все-таки за вами что-то тоже мама как-то не доглядела. Так, если продавщица хвалит, понятно, то это совсем не факт, но уж если она и сама уходит от ответа, то точно дрянь. Свежие? Не знаю. Не, ну это конечно, господи. Ну зачем спрашивать у человека то, что он не может честно сказать? Хотя иногда бывает, что придвигается поближе продавщица и говорит, точно не надо. Я помню, что я пришла брать печень, даже не спрашивала, кошкам на самом деле хотела купить куриные печени. А, подошла, говорю, а можно вот там грамм 300? Я, кошкам-то много не надо. Она мне говорит, не надо, это вчерашнее. Я говорю, все, спасибо, хорошо, не буду. И прекрасно, честный человек. Когда человек лжет, он убивает некоторую часть мира. Вот как. Это цитата из Пауля Герхарта, прислал Руприхт. Спасибо, Руприхт, большое. Так, так, надо приходить пробовать сыр уже с хлебом, маслом и кофе. Нас так не прокатит. Евгений, ну, с хлебом и маслом это уже другая немножко история. Кстати, бывало такое в Италии, когда из магазина выбегает человек, проходишь просто по улице, выбегает человек уже с готовым бутербродом, какой-нибудь кусочек хлеба с джемом или сыром или еще что-нибудь. Попробуйте, что у нас есть. Иногда можно и вполне себе поесть. Так, так, вполне полезно. Вот, Андрей пишет про рекламу, согласен. Вполне полезный источник данных, если подходить разумно. Ну да, если не вестись на какие-то уж совсем очевидные вещи, когда, не знаю, яблочко покрыто капельками воды и вызывает уже поэтому позитивные реакции. А, ну и есть какие-то простые совершенно приемы, как людьми манипулировать, все, по-моему, знают прекрасно. И в том числе и в рекламе. Маркетинговые ходы, так сказать. Так, ну все, Алексей уже высказался, теперь уже нормальные люди поехали. 363-3659. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло.
Да, алло.
Ой, господи, простите, пожалуйста, рука дрогнула. А, попробуйте еще раз. Вот я видела московский звонок, а у меня что-то уже рефлексы пошли, простите. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Не вышло. Так, алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, да, Ольга, здравствуйте, Константин. Вот вы знаете, все время приходится врать и по мелочам, и по крупному. Ну, это ложь во время, скажем так, ну, ради доброй воли людям, чтобы помочь.
Как это? А как можно ложью помочь людям?
Алло.
Да-да, Константин, вы не торопитесь, расскажите, как можно людям помочь?
Ну, как помочь? Потому что, вы знаете, так вот сложилось, что, ну, профессия у меня юрист, я уже неоднократно звонил, поэтому иногда приходится действительно не договариваться, что-то и все. Но именно исключительно я не Господь Бог, чтобы, естественно, кому-то что-то говорить. Но иногда, ну, стоит не договорить, не досказать или, наоборот, что-то сказать. Ну, вот так вот бывает.
То есть вы имеете в виду в качестве защитника на суде?
Вы знаете, и не на суде, и на суде тоже. Потому что, ну, видите, какая у нас правовая система, система права. Вы знаете, я лет 5 назад был в Магадане. Вот, там есть музей истории Колымы. И что интересно, 0,02% у нас всего оправдательных, вы знаете, и да. У вас в «Новой газете», а в сталинские годы 10%. Это по политическому делу вообще. То есть, сами понимаете, судебная ошибка и все. Поэтому иногда во имя блага приходится, ну, не договариваться, скажем так, лукавить, как вот предыдущий звонивший вот до перерыва вам сказал, что приходится лукавить. Приходится иногда лукавить. Но это же все, ну, именно по-доброму лукавство делать.
Ну, то есть вы пытаетесь защитить своего клиента от злобной машины?
Да, иногда так. Как говорил наш классик, от машины угнетения. Иногда.
Угу. Скажите, пожалуйста, а в принципе юрист...
без подлости, Ольга, без подлости.
Понимаю, да, но просто юрист может хотя бы со своим клиентом быть абсолютно откровенен?
Нет, конечно.
Почему?
Ну, потому что специальности древние. Вот. Не может быть откровенен. Понимаете, вообще, ну, вы вообще всегда откровенны со всеми, со своими близкими, своими родными?
Конечно, я стараюсь.
Вы на 100% стараетесь, видите, опять же, оговорка, стараетесь. То есть не всегда, так и тут. Понимаете, ну, у нас такие, скажем, мы существа, скажем, высокоинтеллектуальные, высокообразованные. Вчера мы так, завтра это. Поэтому мы надо очень аккуратно. Вот, слушаем, конечно, говорим кое-что, ну а дальше смотрим на реакцию. Потому что сегодня он друг, а завтра, ну, на 180 градусов он враг.
Вот оно что. Ну, поэтому, видимо, у меня с родственниками нет таких проблем. Спасибо большое, Константин. Надо много думать об этом. Я просто думаю, жалуются иногда, вот они там только деньги берут, вот эти юристы сами ничего не знают, а у них, оказывается, есть какая-то своя жизнь. Так, пранкеры знают свое дело, а как же их слушать приятно? А, вот оно что. Нина Васильевна, у вас какой-то особенный подход. Так, так, Андрей из Латвии. Андрейс. А, вот оно что. Поздравляет меня с днем. Спасибо большое. Виктор пишет, умиляет реклама, где, например, сообщается, что ресницы на 22% больше в объеме или волосы на 50% прочнее. Виктор, мой папа 100 лет назад еще взял на вооружение этот рекламный ход, и, как раз говоря комплименты сослуживицам, говорил, что цвет лица у нее стал на 13% лучше после отпуска, например, или на 22%, там, ну, или еще как-нибудь. Это же прекрасно. А мне тревожно, пишет нам кто-то, обрывается, к сожалению, сообщение, что люди перестали стесняться своей лжи. Но вы знаете, все-таки какой-то лжи надо стесняться, мне так кажется. Кто-то даже пишет, что стыдно. Кстати говоря, вот всякие зависимости, вот писал нам Владимир Иванович, что алкоголизм такой вызывает, вот они очень быстро приводят к многократной лжи и, кстати говоря, в результате к распаду социальных связей, потому что действительно приходится врать и приходится, хотя вот я не знаю, ну да, наверное, приходится. Потому что иначе как-то жизнь уже не в социум не вписывается с этими вот новыми правилами и так далее. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Боже, что-то происходит.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А почему у вас музыка играет?
Да я сам не знаю, здесь почему-то играет. Юрий меня зовут.
Да,
Юрий. Капитан.
Так.
Я по поводу вот вам звонят матершинники.
Так, Юрий.
Вот, это все банально очень просто объясняется. Вот я слушаю очень многие радиостанции, очень многие.
Так.
Ну, щелкаешь, вот в машине едешь, щелкаешь. Угу. Вот только на вашей радиостанции вот так вот поступают.
Угу.
И все банально просто объясняется.
Отсутствие премодерации.
А?
Отсутствие премодерации.
Нет, просто вы вот своей ненавистью к России...
Так это любители России звонят. Спасибо большое, Юрий.
Людей толкает вот на это.
На преступление. Понимаю. Спасибо большое, Юрий. Вот и поговорили. Как-то вот мне кажется, что меньше всего патриотизма в этих выступлениях. Ну ладно, про ненависть к России сейчас немножко опустим. Давайте про любовь ко лжи. Или наоборот, не любовь. Если кто-то позвонит и расскажет, как он полностью избавился от даже мелкой лжи, поделитесь, пожалуйста, как стало жить с этим. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло, алло.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Нина, и я начала с вранья. Я вам собрала свое имя. У меня особые отношения, и я не знаю, о чем спросить. Является ли враньем, когда ты придумываешь про себя какую-то интересную историю, которой не было никогда в твоей жизни?
Мне кажется, что это творческий акт, в первую очередь. А с другой стороны, интересно, какова цель в этой истории? Развлечь, представить себя другим человеком?
Вы знаете, даже я не знаю. Я стала такой врушкой по-старой. Цели у меня никакой нет, потому что меня все знают как облупленную.
Ну, а люди понимают, что вы выдумываете?
Думаю, что нет.
А зачем тогда?
Интересно.
Просто вот, слушайте, а если писать? Если эти истории просто...
Писала я в детстве. И получила даже за это в пионерском лагере премию. Угу. За то, что выдумала сказки, которых никто никогда не слышал.
Слушайте, ну, может быть, просто так жить интересней? Это же безобидно получается. Вы же никого
это,
не...
Да, это безобидно. Я человека не обманываю.
Угу.
То есть человека вы... не обманываю, но иногда заманиваю. Например, ага. заманиваю тем, что у меня растут какие-то необыкновенные цветы. Они действительно растут.
Угу.
Но которых у других вы вряд ли увидите. Вот это вот уже вопрос.
Понятно. Но вам интереснее жить с такими историями?
Интересно.
А никто вас ни разу не ловил на вранье?
Нет, ни разу не вранье. Потому что такое вранье поймать невозможно.
Слушайте, да вы виртуоз.
Месяц, что в год я была в этом, господи, там, где показывают мертвых младенцев, и видела их, и разговаривала с ними. Это я говорила 7 лет. И меня, раскрыв рот, слушал весь наш двор.
Но сейчас-то вы что-то рассказываете более правдоподобное?
Ну, конечно, такое чушь я уже
Все-таки опыт какой-то приобретен. Слушайте, ну какая ваша самая захватывающая история? Где вы были там, я не знаю, с кем вы были знакомы?
Ну, во-первых, с кем мы были знакомы, раз. Это вот то, что я была знакома. С кем? То есть я была с ними знакома, но не в той степени, в какой я рассказывала.
Понятно.
Например, я рассказываю, что я была знакома с семьей Быстрицких. Я действительно была с ними знакома, но в гораздо меньшей степени.
Понятно. А еще что, не знаю, про какие-то свои приключения в прошлом?
Ну, приключения в прошлом, это меньше. В общем, в основном это касается садоводства. Например, я рассказываю, что я вывела новый сорт малины. Сорт действительно новый. Но он не про... но он не мой. Мой. А я говорю, что он мой.
Ну, надеюсь, вас все-таки не поймают. Не придет автор сорта и не...
Тем более, что мой сорт идет на расхват. Никто еще не обманулся.
Понятно. Но я все равно вас буду называть Ниной. Спасибо вам большое за этот звонок. Не знаю, как к этому отнестись. Спасибо большое. Но мне кажется, если человек выдумывает себе, как сказать, биографию, это неплохо. Но если он посягает на чужие авторские права, вот здесь есть какая-то, мне кажется, какая-то сложная история. Я бы не решилась. Так, я вру иногда, потому что выгодно. Иногда, чтобы рассмешить людей. Но надо быть честными и не врать. Алик. Ну, хорошо же. То есть, как бы вру, потому что мне это нравится, но понимаю, что это нехорошо. Так, есть просто ложь, большая ложь и патриотизм. Сергей, ну мы уже не будем вдаваться в это. Так, в Питере радиовещание вырубилось, опять наврут про технические неполадки. Сергей, ну, на самом деле, если вам говорят про технические неполадки, то нет причин говорить, что это что-то другое. Ну, правда, нет. Вы считаете, что глушилки? Мне кажется, уже лет 15, как никто про них не вспоминает. Так, а вот Нина Васильевна из Богородицкой пишет, что неправда, на Спорт-ФМ есть эта самая модерация, и все равно звонят они, те же самые голоса. Ну, да, вот все пишут из Петербурга, что звук прерывался и вовсе пропал. Ну, бывает, правда, бывают технические всякие сбои, и тем более, если он прерывается в середине процесса без предупреждения, то, скорее всего, что-то могло произойти. Так, да, Диггер, я уже все поняла. Вранье в молодости объяснимо, а вот вранье пожилого человека какое-то неприятие вызывает. Виктор, а мне кажется, совершенно как раз безвредно, потому что если в молодости ты про себя рассказываешь всякие удивительные вещи, чтобы, не знаю, там как-то устроить свою жизнь, завести новых друзей и так далее, то в преклонные годы, ну, есть чудачество у человека, да и бог с ним. Пойдем послушаем, что-нибудь интересненькое расскажет. На работу уже вроде не надо устраиваться. Замуж выходить, наверное, тоже уже никто не собирается. Так что чушь тут. Ну, поэтому не знаю. Один преподаватель безобразно читал лекции по одному разделу математики. Учебников подходящих не было. Разбираться было некогда. Конспект был почти дословный, ничего было непонятно, поэтому записывалось все, что удалось расслышать, разглядеть на доске. Пишу очень быстро. На экзамен взял с собой конспект. Это все еще арата. Решил один раз в жизни прикинуться, что понимаю все, что говорю по бумажке. Дошел до третьего уровня, препод заподозрил неладное, только на дополнительном вопросе на 5. А когда все стало ему ясно, было стыдно. Но я честно, не ради экзамена. Мне просто любопытно. А тут был такой повод. И совесть заранее не очень мучила. Надо было лекции лучше читать. Мучила только после. Жалко лектора стало. Нехорошо я с ним поступил. Никогда больше так не делал. Ну, мне кажется, что с такими историями, как вранье ради оценки, сталкивался почти каждый. Но я помню, даже не ради оценки, а я даже не помню, ради чего это было. Была какая-то работа по чуть ли не начальной военной подготовке, почему-то письменная. Нам велено было со стола убрать учебник. А в учебнике тоже какая-то ахинея была написана, совершенно, которую невозможно было понять и как-то систематизировать. И поэтому учебник клался на колени, и мы с него просто аккуратно переписывали все на бумажке. Даже врать не хотелось. Прям так вот откровенно все делалось. Может быть, мы были неправы. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Нет, уже не слушаем. Оборвался звонок не по моей вине, простите. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня Игорь зовут.
Игорь, вы где-то едете или у вас приемник включен?
Все, я выключил.
Ага, хорошо. Так.
Вот я по поводу вранья хотел сказать, что мне кажется, вот пожилым людям, в принципе, вполне можно врать. Вот мне, моей маме 84 года, никогда на меня спрашивают, как у тебя дела, я порой никогда не рассказываю, что у меня есть какие-то проблемы, и говорю, все хорошо. Но это же тоже вранье.
Ну, с одной стороны, конечно, это вранье, но это вот та самая ложь во спасение, чтобы не волновать, чтобы голову не морочить.
Конечно, и чтобы не нагружать проблемами своими, то есть лучше сказать, что все нормально, и человек не будет переживать.
Ну, вы знаете, они ведь тоже очень обижаются, если выясняется, что действительно была какая-то проблема, потому что должен был прийти посоветоваться.
Ну да, но с другой стороны, вот знаете, вот в таком возрасте вот человек вот может настолько загрузиться вот проблемами ребенка, да, все-таки мы для них все равно дети.
Ну
вот,
да.
Сколько бы нам ни было лет. И, конечно, вот это вот, вот в этом случае я считаю, что врать, ну, не то чтобы необходимо, но допустимо.
Ну, да, но я все-таки желаю, чтобы у вас было все достаточно хорошо, чтобы это было хотя бы не трудно.
Ну да.
И, кстати, всегда имейте при себе какую-нибудь нейтральную историю, которую можно рассказать.
Ну да, ну, кстати, вот и детям, я думаю, можно в каких-то случаях, ну так, приврать.
Приврать или о чем-то не рассказывать?
Если о чем-то не рассказывать не получается, вот, приперли к стенке и говорит, вот такое-то, вот. И все равно можно, мне кажется, что-то такое вот.
Чтобы не напугать?
Не всю правду, скажем так.
Слушайте, хорошо, вот с детьми вот мне интересно, Игорь. Да. А вот эти все истории, что я в твои годы там учился на одни пятерки, хотя ты был троечник, кто-то еще, это педагогично?
Ну, я считаю, что это не педагогично. Не педагогично.
То есть есть какое-то все-таки ограничение. Вот в этих вещах можно смягчить, а в этих не стоит.
Ну да, то есть есть какие-то вещи, знаете, вот, например, там, если ребенку там, ну, вот у меня дочери там 13 лет, да? Ну, может быть, не стоит ей рассказывать там про какие-то там, ну, не то чтобы ужасы нашей истории, да? То есть, ну, просто рассказывать так, чтобы это было, ну, по крайней мере, для психики не так тяжело.
Ну, вы знаете, Игорь, все-таки 13 лет человек очень, как бы сказать, ему и так тяжело, в принципе, вообще.
Ну, вот да.
Но так уж его ограждать от всего на свете?
Нет, не ограждать. Ну, просто, вы знаете, ну, не рассказывать каких-то вещей. Вот.
То есть без кровавых подробностей, вы хотите сказать?
Ну, скажем так, да. То есть объяснять, но не натурально уже, вы знаете.
А, вот как. Ну, просто здесь очень опасно в какой-то момент можно действительно
конечно, да, согласен,
другую картину в голову, да, вложить, да, и да, человек будет искренне верить, что она такая и есть.
В розовом свете, да, я согласен. То есть это, конечно...
Можно к шоку
привести. В общем, видите, вот грань между враньем и невраньем, она настолько там...
Скажите, Игорь, а вам когда-нибудь приходилось ловить себя на том, что вы там тоже говорите, что, ну, там, я не знаю, разбудил? Нет, не разбудил. Там, хорошо, пойду, хотя на самом деле не собираетесь идти. Или,
ну,
там,
конечно,
скоро приеду.
Да. Конечно, конечно. Да? То есть я ловлю себя часто на том, что вот, например... там, скажем, по работе мне звонят и говорят, когда ты будешь? Я говорю, вот я уже здесь, хотя я еще довольно далеко. Ну,
вот а зачем? Вот объясните, вот зачем? Не могу этого понять. Я как человек, который считает до минуты, когда мне говорят, гость будет через 2 минуты. Мне на 2 минуты нужно заложить какую-нибудь рекламу, не знаю, рассказать погоду, сплясать. Угу. Если он придет через 10, я его просто разорву.
Ну вот я, знаете, вот не знаю, почему так, но вот само собой срабатывает. Вот я не то, чтобы я этого стыжусь или как-то, но вот я не знаю, почему так происходит. Мне легче сказать, вот все-все, я сейчас буду вот прям буквально вот уже тут. Вот. Ну,
ага.
Вот,
а потом,
сказать,
небось...
А я еще и там...
А потом, небось, хохочете над анекдотами про женщину, которая 2,5 часа собирается в театр.
Ну, наверное,
Ну-ну, Игорь.
Вы меня поймали.
Спасибо большое, Игорь. Просто мне это очень интересно, потому что я человек, который, во-первых, очень всегда нервничает, чтобы собраться вовремя. Был у меня один случай, когда я здорово опоздала, потому что что-то пошло не так. Я не нашла в том месте, где нужно было необходимую обувь. Вот. Но или бывают действительно какие-то, ну, аварии, да? Там ногти красила, еще что-нибудь. Такое случается. А в принципе, я всегда стараюсь, вот если мне сказать в 7, то в 58 минут надо уже вот входить. Потому что, ну как, я же обещала. И, может быть, это с работой связано, и для меня очень важно 40 секунд туда, 40 секунд обратно. Это прям вот принципиально, когда у меня ребеночек медленно куда-то собирается, и там, ну, я буду минут через 10, пишет мне. Я начинаю уже наматывать круги, нервничать, что как же, а вот тебе потом туда, а вот это. И поэтому сказать, что я вот прям уже здесь, когда я совсем не здесь, я бы никогда не смогла. Так, мне вот пишет преданный слушатель, обращаясь ко мне, Ирина. Я должна вас разочаровать. Василию Антипову передаю привет, но меня не Ирина зовут. Хотя какая разница, 59 минут уже. Хорошо, зовите Ирина. А Виктор пишет, а вот тот неловкий момент, когда вас ловили на вранье, тема, наверное, отдельной передачи. Виктор, наверное. Спасибо большое за предложение. Я подумаю, как это повернуть. Может быть, не на вранье, может быть, на чем-то еще. Но тоже, вот когда вас ловили. Да, хорошая тема. Спасибо большое всем, кто принимал участие. Спасибо всем, кто писал, звонил. Кроме некоторых особо выдающихся, которые звонили, чтобы сказать какую-то глупость. Я очень сочувствую вашей матушке, что она пренебрегла вашим воспитанием. Но, надеюсь, в дальнейшем все будет только лучше. Это был ночной эфир Ольги Журавлевой, программа «Одна». Всего доброго.